Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте и дорогие наши телезрители.
28 августа церковь празднует Успение Божией Матери. Это один из дунадесятых праздников. Что нам известно из церковного предания об этом событии?
Какой хороший вы задаете вопрос, потому что в Священном Писании мы об этом событии не находим никаких сведений. Но сразу возникает у нас вопрос о том, тогда же, что такое Писание, что такое предание. Ну и, конечно, каждый христианин должен знать, что Священное Писание – это только, может быть, наиболее драгоценная часть, но только часть Священного Предания. И изначально, можно сказать, Писания не было, потому что передавались сведения в устных рассказах апостолов. И только потом устные рассказы были записаны. Так что Священное Писание, вот, ну, как бы не является единственным нашим источником вот, знания о том, что происходило в церкви даже вот в первом веке от Рождества Христова. И поэтому мы без всякого сомнения обращаемся к церковному преданию. И точность церковного предания, она, конечно, вот, несомненно, и не может быть измерена никакими приборами. Вот самый главный подход в этом вопросе сформулировал даже вот один из наших русских святых. Он сказал: «Не солгу на святого». То есть не буду придумывать какие-то чудеса, не буду придумывать какие-то необыкновенные обстоятельства его жизни. Жизнь и так наполнена чудесами и необыкновенностями. Но нужно только научиться их замечать. Вот и поэтому об Успении Божией Матери даже вот само наименование праздника говорит уже нам о том, что Божия Матерь как бы уснула. Это не было, ну, то есть это была смерть, но не вот в нашем обычном понимании. Так же вот, как и Господь Иисус Христос в пасхальных песнопениях прославляется его воскресение, написано: «Плотью уснув, яко мертв, царю и Господи». То есть действительно, вот Божия Матерь вот как бы уснула, и вот разные чудесные, опять же, события, вот связанные и с ее погребением, и с ее воскресением, с тем, что вот она в теле взята на небо, мы знаем об этом из Священного Писания. Больше того, мы также вот подробно, как и о воскресении Христовом, мы знаем точно вот место захоронения Божией Матери, где вот находится семейная погребальная пещера вот этого рода, рода царя Давида, вот из которого происходила Святая Дева Мария. Это место до сих пор вот находится в Иерусалиме и почитается не только христианами, это место почитается даже мусульманами. Вот. Но перед тем, как рассказать об Успении Божией Матери, конечно, нужно хотя бы несколько слов сказать о ее жизни. Потому что при кресте, когда Господь Иисус Христос вот предал свой дух в руки Бога Отца, перед тем, как испустить дух, Христос, указывая на своего любимого ученика, сказал матери своей: «Жена, се сын твой». А ученику своему сказал: «Се мати твоя». И, как написано в Евангелии от Иоанна, с тех пор ученик взял ее к себе. И поэтому вот и в Иерусалиме Дева Мария находилась в доме Иоанна Богослова. И когда он во жребии служения своего получил город Эфес, находилась с ним и в Эфесе. Мы знаем, что Дева Мария тоже была, ну, можно сказать, и в миссионерских путешествиях, потому что опять же, из Священного Предания известно, что она посетила остров Кипр и друга Христова Лазаря. Известно, что вот при этом путешествии она посетила также гору Афон, о которой тоже пророчески сказала, что это будет именно ее удел. Ну и в конце своей жизни, когда она возвратилась в Иерусалим, она заранее была извещена своим сыном и своим Господом. Послан был архангел Гавриил, с которым она привыкла общаться и в Иерусалимском храме, от которого она получила и благовестие о том, что от нее родится Спаситель всего мира. И вот в очередной раз архангел Гавриил с цветком в руке предстал пред ней и сказал, что приблизились дни ее отшествия к своему сыну и Богу. Дева Мария просила своего сына о том, чтобы попрощаться ей с самыми близкими людьми, то есть с учениками Господа. И мы с вами знаем, что множество учеников и 12 учеников, ближайших ко Господу Иисусу Христу, и многие из числа 70 учеников, один из них, вот в Дионисии Ареопагиты, оставил нам сказание об Успении Божией Матери. Все они явились в Иерусалим, некоторые очень чудесным образом, для того, чтобы попрощаться с Пресвятой Девой Марией. И получили от нее благословение, и наставление, и пребывали с ней в совместных молитвах. И когда уже Дева Мария, как мы говорим, приставилась, уснула, участвовали они в весьма-весьма такой вот торжественной процессии погребения. И вот тогда иерусалимские иудеи, когда видели торжественность и необычность происходивших событий, ну, они, можно сказать, восстали, донесли своим руководителям, своим начальникам о том, что происходит такое. И даже, можно сказать, самый главный из них, Афоний, постарался принять такое вот отрицательное участие, вот, помешать этой торжественности погребения и прощения. Но ангел отсек ему руки, когда он протянул их с желанием перевернуть одр с телом Божией Матери. И вот еще раз совершилось чудо раскаяния Афония, и ангел его исцелил, когда он принес это раскаяние. И Афоний, первосвященник иудейский, тоже участвовал в торжественном погребении Божией Матери, и впоследствии вот он стал христианином, одним из учеников их Христовых. Когда мы совершаем этот праздник, опять же, вот нам нужно обратить внимание, ну, можно сказать, вот особенности, которые предлагает нам православный церковный календарь. Мы-то в быту привыкли отмечать дни рождения. А дни кончины наших родных для нас траурные и пустные дни. А день рождения вот для нас это праздник такой, можно сказать, немеркнущий на все времена. Но если мы заглянем в церковный календарь, мы увидим, что ситуация совершенно наоборот. Дни рождения можно пересчитать по пальцам. Это, конечно, Рождество Господа Иисуса Христа. Это Рождество Пресвятой Девы Марии, Богородицы. Это Рождество Иоанна Крестителя. Пожалуй, все. Из всех известных нам святых мы празднуем Рождество только Николая Чудотворца. И то некоторое время эта служба даже была вот не то что забыта, но как бы отложена, не совершалась в церкви. И только вот последние, можно сказать, там столетия, десятилетия эта служба найдена ревнителями, вот, почитателями святителя Николая, и возобновляется это служение. Ну а так ничего рождения мы не празднуем, потому что родился человек в мир – это праздник. Но кем он будет, как он проживет, это еще никому не понятно. А вот день кончины – это как раз вот день, в который можно подвести итог этой жизни земной. И можно сказать, что итогом этой жизни земной может быть начало жизни вечной, радостной, вечной жизни с Богом. И когда это несомненно, когда это вот факт, история, когда это факт жизни в церкви и какого-то человека, тогда мы в этот день радуемся о том, что исполнилась воля Божья. Человек исполнил свое предназначение. Он спас свою душу и пополнил лики святых. Не всегда это становится нам известно, но когда это становится известно, тогда мы вот эти вот дни кончины и вносим в святцы. Если мы посмотрим, то в святцах только дни кончины и есть. Потому что на самом деле это не конец жизни, это не конец существования. Это только окончание жизни земной, которая является началом жизни вечной. И когда вот здесь мы видим благоприятный исход и благоприятные возможности открываются для человека, вот это уже прочно, это уже можно сказать навсегда, мы говорим навечно, вот, понимая, что обратного хода здесь быть не может. И в этом смысле вот Успение Божией Матери, да, это действительно праздник. Вот, это праздник, потому что, хотя это и завершение земного служения, но это начало небесного служения Девы Марии. И опять же, вот через ее успение открыты нам очень интересные, ну, можно сказать, подробности, может быть, и будущей нашей жизни. Дело в том, что не только душа отделяется от тела, вот и тело, как мы знаем, истлевает, но, опять же, тоже не во всех случаях. И даже само название мощи святых, а слово мощь, то есть сила, это отблеск мощи и славы Божией. А Дева Мария прибыла нетленной. И когда в третий день явился апостол Фома, который опоздал на погребение Божией Матери, опять же, вот мы вспомним эпизоды евангельские, когда апостол Фома отсутствовал вот в первый день явления воскресшего Господа своим ученикам. И мы помним, что Фома тогда и расстроился, и даже, как нам кажется, такие вот дерзкие слова сказал. «Пока не увижу язвы, пока не вложу свои руки, свои пальцы в эти язвы, я не поверю в то, что мой учитель воскрес». И Господь через неделю ему явился, всем остальным ученикам, уже и Фоме, который был с ними, и хоть и обличил его, но очень мягко, повторяя слова Фомы, сказал, вот возьми руки твои и осяжи мои раны, потрогай, увидишь, убедишься, что это я, что это моя плоть. И вот тут опоздавший апостол Фома, он умолил своих собратьев, апостолов, умолил о том, чтобы ему открыли гроб Божией Матери, чтобы он попрощался. И кроме погребальных пелен, в этом гробе ничего не оказалось. И мы поэтому вот и верим, и знаем о том, что Божия Матерь в теле была взята на небо. И мы видим, что вот те процессы, которые вот начались с воскресением Господа Иисуса Христа, что Он воскрес именно в теле, воскрес и вознесся в теле на небо. Мы видим, что этому последовала и Божия Матерь. Мы видим, что всех нас ожидает эта участь. То есть не только наши души имеют вечное существование, но после страшного суда каждый из нас получит и новое тело. Только нужно помнить о том, что праведники это новое тело получат в полноту блаженства. А грешники получат это тело тоже в полноту, но уже в полноту мучений.
До сих пор доподлинно неизвестно время Успения Божией Матери, какой-то год, да, историкам, церковным историкам неизвестен, и до сих пор ведутся об этом споры и изыскания какие-то. Нужно ли нам вообще это знание?
Ну, если будут нам известны какие-то вот археологические подробности, вот исторические точности, это, конечно, будет прекрасно. Но не всегда эта точность возможна и достижима. Больше того, когда мы имеем дело с такими вот большими промежутками времени, но ошибки неизбежны. Например, вот западноевропейский монах Дионисий Малый, когда исчислял время Рождества Христова, он ошибся даже на 4 года. В 19 веке мы праздновали 500-летие представления преподобного Сергия в одном году, но прошло всего каких-то 100 лет, и уточненные данные наших же летописей, вот, сверенные, показали, что преподобный Сергий представился в другом году. Но это не внесло никакой сумятицы вот, ни в ряды историков, ни археологов. Также и здесь вот, мы, несомненно, знаем, что Божья Матерь жила, что она родила Спасителя всего мира. Где она представилась? Вот, кто бывал на Святой Земле, тот бывал в этой семейной пещере, в этом семейном склепе, где находятся могилы вот, и праведного Иосифа Обручника, и родителей Пресвятой Девы Марии, где находится вот гроб, он очень похож на гроб, также вот высеченный из камня, в котором был погребен Господь Иисус Христос. Нам все эти места известны. Ну и если мы, допустим, с точностью там, годовой или там, минутной или секундной не знаем о том, когда это произошло, ну это не мешает нам извлекать не только нравственные уроки, но, так сказать, и видеть такой вот достоверный факт истории в этом событии.
В честь праздника Успения Божией Матери во всех храмах пройдут привычные нам богослужения. Это всеночное бдение и литургия. Но на третий день после праздника Успения совершается особое богослужение, погребение Божией Матери. Расскажите об этой удивительной службе.
Да, это такое вот именно удивительное, такое вот трогательное, замечательное богослужение, которое совершается по образцу Великой Субботы. Когда с Плащаницей Божией Матери совершается крестный ход вокруг храма, и совершается богослужение, на Святой Земле, обычно, когда совершается крестный ход вокруг гробницы, в каком-то месте процессия останавливается, икону Успения поднимают, и все верующие, прикладываясь к этой иконе, проходят под этой иконой. И вот эта традиция, она во многих очень монастырях и храмах Русской Православной Церкви и поддерживается, и соблюдается вот не только в день Успения, а и в дни памяти чудотворных икон Божией Матери, когда с этими иконами обходят вокруг храма крестные ходы, когда ходят даже по городам и весим по улицам, вот, и в каких-то местах останавливается торжественная процессия, икону поднимают, и под иконой проходят верующие люди, прикладываясь к ней, и многие в это время получают исцеление, причем это зафиксировано и в житиях святых и любимых наших и близких к нам по времени святых, например, преподобного Серафима Саровского. Но можно сказать, что не только вот это богослужение, а еще вот есть и чин опанагии. Вот, потому что когда апостолы ради просьбы Фомы открыли гроб, и Девы Марии в гробе не оказалось, но в некотором недоумении они пошли в дом, и когда за трапезой вдруг Дева Мария явилась и обрелась вместе с ними, они от радости воскликнули, да, «Пресвятая Богородица, помогай нам». И вот этот чин апанагии, он тоже совершается вот во многих монастырях, во многих храмах, посвященных Божией Матери. Это чин вот возвышения специальной богородичной просфоры за трапезой и вот разделение этой просфоры между теми, кто на трапезе находится. Но самое главное, вот я думаю, для нас, это то, что вот с момента своего успения, да, воскресения и вознесения, можно сказать, что Божия Матерь стала покровительницей всех христиан, всего христианского мира. И даже вот наша страна, Русь, называла себя над домом Пресвятой Богородицы. Если мы вспомним вот начало истории нашего русского государства, мы прочитаем в летописях о том, что первые храмы, которые строились в нашей стране, это были успенские храмы. И главные храмы наших городов, это тоже были успенские храмы.
В Новосибирске два храма в честь Успения Божией Матери. Наверное, новосибирцы будут стремиться посетить именно эти храмы в день престольного праздника. Почему так важно именно в престольный праздник помолиться в храме?
Ну, я думаю, это очевидно. Если вам в любой день приятно встретить гостей, то тем приятнее вам в свой день рождения, когда вас придут и поздравят, когда какая-то памятная дата. А престольный праздник – это и есть для храма, ну, для общины этого храма, можно так и сказать, вот день рождения, да, так и называется, особый престольный праздник. И каков бы этот праздник ни был, Дунодесятый или Великий праздник, или, может быть, даже самым мелким шрифтом, обозначенный в календаре, но если это престольный праздник нашего храма, значит, богослужение совершается самым торжественным чином, самым полным чином. Ну, можно сказать, что вот все элементы богослужения, вот и всеночного бдения, и чтение вот паремии отрывков из Ветхого Завета, и торжественные вот праздничные песнопения, вот и крестный ход, они обязательно в престольный праздник присутствуют. И даже если мы видим, что вот в каком-то храме совершается крестный ход в какой-то день, в который не совершается в других приходах, ну, значит, здесь престольный праздник, значит, здесь особое торжество. Но самое главное то, что в этот день особого торжества, если мы являемся прихожанами храма или стремимся в этот храм приехать на престольный праздник, хорошо бы нам быть полноценными участниками богослужения. То есть не только слушать и присоединяться к общему молитвенному строю и хору, но самое главное – исповедаться и причаститься святых христовых тайн. И вот как раз в день Успения заканчивается Успенский пост. Мы с вами говорили о том, что Успенский пост, он хотя и такой вот компенсаторный по отношению к Великому посту, вот, который учитывает особенности нашей жизни, что находясь в путешествии или в каких-то обстоятельствах, не всегда мы можем соблюсти Великий пост. Поэтому нам предоставляются возможности и в Петров пост, и в Успенский. Но с Успенским постом мы видим очень близкую аналогию с постом Великим, которая заканчивается смертью и воскресением Христовым. Также Успенский пост заканчивается успением, да, и взятием с телом, да, вот, в теле Божией Матери на небеса. Так что в честь окончания этого поста, в честь праздника, которым заканчивается пост, я думаю, что каждый, кто считает себя христианином, мог бы подготовиться к полноценному участию в богослужении, то есть исповедаться и причаститься.
А в храмах в день Успения Божией Матери мы увидим иконы праздника. Как иконописцы изображали это событие?
Ну, я думаю, что лучше всего прийти в храм и посмотреть. Во многих домах находятся такие иконы. Но это один из любимых таких вот и распространенных иконописных сюжетов. Ну, вот и связано это, опять же, с тем, что первые храмы, которые строились у нас на Руси, это был вот в Киеве, в Киево-Печерском храм Успения Божией Матери. Одна из древнейших – это Почаевская лавра, Успенская, опять же. Когда мы приходим в Кремль, один из главных храмов кремлевских – это Успенский храм Московского Кремля, один из главных храмов нашей страны. Поэтому сюжет этот очень распространенный, очень известный. И мы знаем, что кроме одра, то есть постели, вот, на котором находилось тело Божией Матери в окружении апостолов, изображается еще и Господь Иисус Христос, который бережно, как спеленутого ребенка, принимает и держит душу усопшей Девы Марии. Иногда еще на иконе Успения изображается первосвященник Афоний и ангел, который отсек ему руки. Изображается иногда еще некоторая вот небесная сфера, которой погребальная процессия была окружена для того, чтобы скрыть от глаз неблагоговейных иерусалимлян погребальную профессию. В общем, это очень интересный иконописный сюжет, и очень советую с этим сюжетом познакомиться. Есть тут специальные книги, и, ну и также и интернетом можно воспользоваться не только для того, чтобы в нем черпать какую-то греховную или праздную информацию. Есть православные сайты, есть достаточно много душеполезной информации, в том числе и об иконах, и об иконописании.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу.
Спасибо и вам.